С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Совещание министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе приблизилось ли членство Украины и Грузии в Североатлантическом Союзе. Американские автомобильные корпорации взывают о помощи, чтобы избежать закрытия своих предприятий уже до конца этого года. Британская компания объявила, что популярный в России сайт «Одноклассники.ру» должен принадлежать ей. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, в Брюсселе сегодня второй день заседания министров иностранных дел стран НАТО. Также в штаб-квартире Североатлантического союза сегодня прошли заседания комиссии НАТО-Грузии и НАТО-Украина. Сейчас в прямом эфире мой коллега Данила Гальперович, который следил за этими событиями. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Надо сказать, что сегодня все заседания и комиссии Украина-Грузия, и комиссии Украина, точнее Украина-НАТО и Грузия-НАТО начались позже, чем запланировано, и поэтому все пресс-выходы, что называется, сбились подряд в одно. И очевидно, что эти две пресс-конференции, Яптехоп Схефера, генсека НАТО, с министром иностранных дел Грузии Экой Ткешелашвили и его же пресс-конференция с украинским министром Владимиром Огрызко были какими-то, очевидно, разными по интонациям, что ли. Ну, очень похожие речи звучали и там, во всяком случае, от генсека НАТО, который сказал о том, какова позиция сейчас стран-членов НАТО по присоединению Грузии и Украины к Альянсу. Позиция членов НАТО ясна и единодушна, в смысле того, что все элементы решений, принятых в Бухаресте, остаются в силе. Грузия демонстрирует прогресс, но есть еще значительный объем работы, которую нужно проделать. Вот почему мы решили активнее помочь Грузии в проведении ее реформ, необходимых на пути этой страны в НАТО. Это значит, что НАТО увеличит свое содействие Грузии через специальную комиссию НАТО-Грузия, первое заседание которой на уровне министров, кстати, состоялось сегодня. Мы усилим наш информационный и связной офис в Тбилиси и установим с Грузией годовые программы, которые будут устанавливать, что необходимо сделать, и выполнение которых будет обсуждаться ежегодно Грузией и членами НАТО. Сегодня мы также обсуждали ситуацию в регионе, которая по-прежнему вызывает беспокойство, и мы в рамках комиссии договорились о практической поддержке Грузии, в частности о том, что будут определены военные нужды этой страны, а также аэронаблюдение будет лучше, то есть таким, как должно быть. Генсек НАТО Яптехоп Схефер и Экот Кишелашвили сказала, что очевидно совершенно, что предоставление этих годовых планов – это некий прогресс. После войны, в ходе которой Россия вторглась в мою страну, одной из очевидных целей этого было разрушить саму возможность вступления Грузии в НАТО. И поэтому мы рассматриваем достигнутое сегодня как нечто очень важное, а именно подтверждение всех бухарестских решений и подтверждение приверженности НАТО своему решению о том, что Грузия будет членом этой организации. Что касается ситуации в самом Кавказском регионе, то Экот Кишелашвили сказала, что очень важно было, по ее словам, со стороны членов НАТО подтвердить то, что для Альянса, точно так же, как и для Грузии, нынешнее положение дел неприемлемо. Мы не принимаем сложившееся положение дел, но приложим усилия, чтобы изменить его позитивным путем. Дальнейшее выполнение соглашения о прекращении огня должно быть зримым, ситуация в регионе должна быть более прозрачной, безопасность должна быть укреплена и должны быть установлены меры доверия между Абхазией и Южной Осетией и другими регионами Грузии. Экот Кишелашвили, но нужно здесь добавить, что совершенно очевидно, что интонации у Яптехоп Схефера и грузинского министра были разные. Во всяком случае, Экот Кишелашвили говорила о том, что Альянс тогда сам должен проявлять вот эту вот заинтересованность в конечной цели, а именно вступлении Грузии в НАТО, и что последнее решение как раз Грузии понимаются именно как это, что независимо от предоставления или не предоставления плана действий по вступлению в НАТО, Грузия так или иначе рассматривается как будущий член Союза Североатлантического. Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины, был гораздо более дипломатичен. Он вообще очень большую радость выражал по поводу примерно таких же планов НАТО в отношении его страны. Было подтверждено очень ясно, Украина станет членом НАТО. Очень логично, что после этого подтверждения нужно совершать конкретные практические шаги, иначе говоря, приступить к практической интеграции с НАТО. И наша подготовка к вступлению в НАТО будет крайне трудной без опыта, помощи и поддержки стран Североатлантического Союза. НАТО приняло решение увеличить эту помощь и поддержку наших реформ, призванных ускорить достижение нами высоких стандартов НАТО во всех сферах развития нашей страны. Нам была предложена ежегодная программа, которая, по нашему пониманию, должна содержать именно практические шаги в процессе вхождения приглашенных стран в НАТО. Мы приветствуем этот шаг и готовы усилить практическую работу по достижению нашей конечной цели членства в НАТО как можно скорее. Министр иностранных дел Украины. И, пожалуй, одно из самых интересных моментов – это то, как Ябдехофсхефер говорил о России в этих пресс-конференциях, касавшихся, в общем-то, Украины и Грузии. Ему был задан вопрос, как он относится к предложениям Дмитрия Медведева о новой схеме евроатлантической безопасности. И вот здесь ответ Ябдехофсхефера был достаточно жестким и негативным. Он сказал, что вообще-то НАТО и другие европейские структуры, в частности ОБСЕ, вполне довольны той структуры безопасности, которые существуют сейчас. Это первое. Второе, что предложения Дмитрия Медведева должны быть, без сомнения, конкретизированы. И потому что сейчас они крайне неконкретные. Третье, это может обсудить ОБСЕ, могло бы, как сказал Ябдехофсхефер, но совершенно ясно, что для этого действительно должны быть конкретные предложения, и чтобы нарушать существующее положение дел, нужны очень весомые основания. Таким образом, есть реакция и на российские предложения также. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он рассказывал об итогах сегодняшнего второго дня заседания министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
На процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской сегодня продолжался допрос свидетелей. Читинский областной суд подтвердил незаконность помещения Михаила Ходорковского в карцер после публикации в журнале «Эсквайр» его переписки с писателем Борисом Акуниным. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Пакистан предпринять срочные и решительные шаги в деле сотрудничества с Индией по расследованию нападений в Мумбаи. Начальник тыла вооруженных сил России, заместитель министра обороны Владимир Исаков, уволен в запас, о причине отставки не сообщается. Представители почти 100 стран подписали сегодня в Осло договор о запрете кассетных боеприпасов. Отказались подписать договор США, Россия, Китай, Израиль, Индия и Пакистан. В Балтийском море у берегов Латвии возобновились поиски моряков с рыболовецкого судна «Биверина», затонувшего во вторник вечером. Европейский Союз объявил, что со следующей недели его специальная флотилия начнет операции против пиратов у побережья Сомали. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня в России впервые отмечается профессиональный праздник «День юриста». О правосудии, о судебной реформе, об итогах 7-го Всероссийского съезда судей мой коллега Виктор Резунков будет беседовать в нашей петербургской студии с председателем Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрием Шмидтом. Итак, время гостей на волнах свободы сегодня в 19 часов, сразу после новостей, время московское. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас вновь о процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, где, напомню, сегодня продолжался допрос свидетелей. За ходом судебного заседания следила наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова.
Сегодня в суде представлялись доказательства обвинений, и, пожалуй, сегодняшний день был самым продуктивным за последнее время. Минимум перерывов и обсуждение процессуальных вопросов, максимум работы. Вот что сказала об этом адвокат стороны потерпевших Анна Ставицкая.
Сегодня вообще первый день в нашем судебном заседании, когда мы действительно работаем, и когда нет никакой шумихи, и реально просто происходит та работа, которая должна происходить в суде. А именно представляются доказательства, и присяжные слышат, собственно говоря, то, что должны слышать. А именно, как я уже сказала, доказательства.
Суд запросил 5 свидетелей и изучил результаты нескольких экспертиз. В частности, по словам гособвинителей, эксперты установили, что автомобиль, который был у Ибрагима Махмудова в собственности, и автомобиль, который удалось зафиксировать камере видеонаблюдения, находящийся на здании Внешторбанка неподалеку от дома Анны Политковской, это один и тот же автомобиль. Кроме того, речь шла сегодня и о том, как этот автомобиль попал к братьям Ибрагимовым, но неоднократно и практически каждый раз государственное обвинение возвращалось с вопросами к Рустаму Махмудову. Это брат подсудимых Джабраила и Ибрагима, который находится в розыске, которого следствие считает непосредственным убийцей Анны Политковской. Вот что по этому поводу сказал адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев.
Ну, у меня, если бы я был сторонним наблюдателем в этом деле, а теперь, как у адвоката, возникает такое впечатление, что они предъявляют доказательства против Рустама Махмудова, то есть человека, которого в этом зале нет. Я не слышу никаких доказательств, которые могли бы компрометировать моего подзащитного. Кого не допросишь, все дороги ведут к этому самому Рустаму.
Кроме того, сегодня была допрошена еще одна свидетельница. Это коллега Анны Политковской, Галина Мурсалиева, обозреватель «Новой газеты». Она рассказала о Анне Политковской присяжным, о том, какой была она журналисткой. И, кроме того, на вопросы адвокатов, упоминались ли при ней когда-нибудь фамилии Махмудова, сказала, что нет, она никогда их не слышала от Анны Политковской. А братьям Махмудовым был задан вопрос, имели ли они когда-нибудь какие-то контакты с властью Республики Чечня и с Рамзаном Кадыровым, поскольку Галина Мурсалиева сказала, что в угрозах со стороны Рамзана Кадырова слышала от Анны Политковской. Те сказали, что не знают, никогда не общались с ним, вообще были беженцами и с властью чеченской не контактировали. Андрей?
Это была корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова. Она рассказывала о сегодняшнем судебном заседании. Речь идет о суде по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Напомню, сегодня там продолжался допрос свидетелей. В Москве 17:20. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы возвращаемся к главной теме этого часа, итогам брюссельского заседания министров иностранных дел стран НАТО о североатлантических перспективах Украины и Грузии. Сразу после встречи министров сегодня в студии «Свободы» говорили военные обозреватели. В Москве Виктор Литовкин, в Киеве Валентин Бодрак. Вопросы им задавал ведущий программы «Час прессы» Виталий Портников.
Означает ли брюссельская встреча министров обороны стран-членов НАТО, что вопрос о присоединении к альянсу Украины и Грузии отодвинут на достаточно долгое время? И в ближайшей политической перспективе о таком присоединении можно не вспоминать. Виктор Литовкин, пожалуйста.
Я думаю, что действительно принятие Украины и Грузии в НАТО отодвинуто на определенное время. И потом, мне думается, я вот неделю назад был в Лондоне на семинаре в Международном институте стратегических исследований. Там вообще шла речь о том, что сегодня для НАТО расширение на восток будет не самой главной целью. НАТО будет искать другие виды и способы действий для себя.
Валентин Бодрак.
Да, тут, пожалуй, можно согласиться, что перспектива членства, она немножко отодвинута, но, на мой взгляд, возможности для Украины, они не будут ограничиваться, собственно, партнерством. И те заявления, которые были сделаны в отношении того, что Украина и Грузия, если захотят и если будут отвечать стандартам НАТО, НАТО смогут приобрести полное членство в альянсе, я думаю, что они имеют под собой реальную почву. И я думаю, что при условии, когда эти государства продемонстрируют определенную внутриполитическую стабильность, перспектива членства, она, в общем-то, не ускользнет от Украины и Грузии.
Ну, вот это вопрос Виктору Литовкину. Если перспектива для членства Украины и Грузии не ускользнет в будущем, когда это будут стабильные страны, и когда, кстати говоря, возможно, у них будут иные отношения с Россией, чем сегодня, то, может быть, и в Москве будет относиться к возможности присоединения Украины и Грузии к Североатлантическому альянсу не с тем раздражением?
Я думаю, что для этого должно само НАТО измениться очень радикально, потому что сегодня в России воспринимают НАТО как военно-политический союз, направлены, в частности, и против России, потому что многие действия, которые предпринимает НАТО, явно вызывают у России, если не раздражение, то, мягко говоря, неудовольствие. И в том числе и расширение на восток. Польша, которая вступила в НАТО, сегодня добивается гарантии безопасности Соединенных Штатов, двусторонней гарантии безопасности. Поэтому я думаю, что те цели, которые заявляет НАТО, расширяясь на восток, как бы вызывают сомнения очень сильные в Москве.
Возможные перспективы расширения Североатлантического союза за счет включения в состав НАТО Украины и Грузии сегодня в студии «Свобода» обсуждали военные обозреватели Виктор Литовкин и Валентин Бадрак. С ними беседовал корреспондент радио «Свобода» Виталий Портников. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda
right now seems... Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
В Москве 17 часов 24 минуты. Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее центральный материал также посвящен брюссельскому совещанию министров иностранных дел стран НАТО. Мнение эксперта о том, как будут развиваться отношения Североатлантического союза и России.
Комментирует результаты брюссельской встречи политолог Джим Робинс, редактор журнала National Review Online. Я полагаю, НАТО реалистично подошло к отношениям с Россией, поскольку кризис в Грузии пошел на убыль, и надо смотреть в будущее, ибо с появлением новой администрации может быть намечен курс на детант с Россией. Кондолиза Райс сказала, что продолжение конфликта – это не путь для делового сотрудничества с русскими. Заседание Совета НАТО-Россия будут возобновлены, но на неформальном уровне. Что это означает? Как я понимаю, это означает, что пока совещания этого совета будут не в полном объеме и на низовом рабочем уровне. Вероятно, также Россию будут приглашать на некоторые заседания НАТО. Этот процесс, видимо, начнется до того, как будет выработан формальный объем, в котором Россия вновь сблизится с НАТО. Считаете ли вы, что позиция Соединенных Штатов смягчена в преддверии перехода власти от республиканской администрации к демократической? Вполне возможно, администрация Буша создает предпосылки для более широких возможностей в отношениях администрации Обамы с российским руководством. Как ожидается, новое правительство Соединенных Штатов будет более открытым для переговоров с не слишком дружественными странами и постарается улучшить отношения с Россией. Таково мнение Джима Робинса, американского политолога. Рассказывал Ян Рунов.
Крупнейший мировой автопроизводитель General Motors оказался на пороге краха, и если он срочно не получит от государства 4 миллиарда долларов, концерн не доживет в нынешнем виде до Нового года. Такой неожиданный апокалиптический вывод следует из анализа ситуации, подготовленного экономистами General Motors. 4 миллиарда – это лишь неотложная помощь. Вкупе General Motors просит у государства 18 миллиардов долларов кредитов для финансирования программы перестройки бизнес-модели, для того, чтобы вернуть гигантский концерн к рентабельности. власти. Всего две недели назад General Motors просил у Конгресса на 6 миллиардов меньше. GM вместе с Фордом и Крайслером представили во вторник конгрессменам планы перестройки производства, под которые они просят беспрецедентные кредиты – 38 миллиардов долларов. Их первая попытка добиться кредитов, тогда шел разговор о 25 миллиардах долларов, закончилась ничем. Главы «Большой тройки» вернулись в Детройт из Вашингтона после того, как законодатели отчитали их за легковесный подход к серьезному вопросу. А пресса не пожалела сарказма, комментируя миссию руководителей разорившихся концернов, прилетевших в Вашингтон с просьбой о спасении на своих корпоративных самолетах. Теперь главы трех концернов обещают, что они откажутся на ближайший год от своих зарплат, продадут самолеты, а их приходится около дюжины на детройтскую тройку, и поедут на новую встречу в Конгресс на энергосберегающих автомобилях своего производства. Тем не менее, дебаты о том, спасать или не спасать детройтскую тройку, не стали менее эмоциональными. Спасать или не спасать? Вот как отвечает на этот вопрос экономист, профессор Гуверовского института Михаил Бернштам.
В краткосрочной перспективе в условиях системного кризиса вполне возможно, что кредит правительства предприятиям автомобильной промышленности, который они должны отдать, поможет избавиться от более глубокого кризиса. Падение таких предприятий по технологической цепочке может привести к тому, что как домино начнут падать крупнейшие американские предприятия. Но существует альтернатива помощи – банкротство. Банкротство не означает закрытие предприятий. Банкротство означает, что предприятия защищены от кредиторов и что они имеют время для того, чтобы перестроиться и работать более эффективно.
Российское правительство ведь тоже идет по пути, грубо говоря, выкупа терпящих бедствия концернов и даже целых секторов экономики. Серьезных дебатов там по этому поводу, кажется, нет. В России уместность этой меры более очевидна?
Ситуация в России и в Америке противоположна, и те инструменты, которые применяет Центральный банк в Америке, в России работать не могут. Российское правительство и Центральный банк находятся сейчас в тупике. Вот почему. В России высокая инфляция, и в России высокие иностранные долги частных предприятий и частных банков. Значит, для того, чтобы дать возможность предприятиям и банкам российским расплатиться с долгами, Центральный банк дает им доллары. Продавая доллары, Центральный банк покупает рубли, оттягивает рубли с рынка. Из-за этого денежная масса в России за последние два месяца уменьшилась на 10%. Это катастрофическое депрессивное уменьшение денежной массы. Проблема в том, что, помогая предприятиям, американское правительство рискует в будущем создать неэффективность в экономике, тогда как, помогая предприятиям, российское правительство рискует вернуть в Россию в еще более глубокую рецессию уже сейчас.
Это был профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО подтвердили, что поддерживают планы США разместить в Европе элементы американской системы противоракетной обороны. На процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской продолжился допрос свидетелей. Читинский областной суд подтвердил незаконность помещения Михаила Ходорковского в карцер после публикации в журнале «Эсквайр» его переписки с писателем Борисом Акуниным. Госсекретарь США Кондолиза Райс призывает Пакистан предпринять срочные и решительные шаги в деле сотрудничества с Индией при расследовании нападений в Мумбаи. Начальник тыла вооруженных сил России, заместитель министра обороны Владимир Исаков, уволен в запас, о причине отставки не сообщается. Представители почти 100 стран подписали в Осло договор о запрете кассетных боеприпасов. Отказались подписать договор Соединенные Штаты, Россия, Китай, Израиль, Индия и Пакистан. В Балтийском море у берегов Латвии возобновились поиски моряков с рыболовецкого судна «Биверина», затонувшего во вторник вечером. Европейский союз объявил, что со следующей недели его специальная флотилия начинает операции против пиратов у побережья Сомали. На польско-украинской границе произошли столкновения полиции с так называемыми «челноками», которые протестовали против новых ограничений на ввоз в Польшу сигарет и спиртных напитков. В России от злоупотребления наркотиками ежегодно умирают около 30 тысяч человек. В основном это молодежь. Потребление наркотиков с 1990 года выросло почти в 10 раз и во много раз превышает подобные показатели в странах Европейского Союза. В Челябинской области без работы в ближайшее время могут остаться более 1000 человек. Челябинская угольная компания закрывает 2 шахты и обогатительное предприятие. Люди волнуются и пишут открытые письма президенту Медведеву. Власти ситуацию пока не комментируют. Рассказывает корреспондент «Свободы» Александр Валиев.
Вот уже несколько дней местные средства массовой информации сообщают об остановке добычи угля на 2 шахтах – Комсомольской и Капитальной, принадлежащих Челябинской угольной компании. От их закрытия прежде всего пострадают рабочие, жители челябинского пригорода Копейска, в котором эти шахты и располагаются. 1 декабря в интернете появилось открытое письмо одного из рабочих к президенту Медведеву. 3000 человек вместе с семьями остаются помирать с голоду. Даже в войну так не поступали с людьми. Помогите. Это цитата из обращения. Судя по тексту, оставшиеся без работы люди не исключают варианта забастовки в центре Москвы. Пока никакой официальной информации нет. Вот что удалось выяснить у руководителя правкома Челябинской угольной компании Виктора Реймера.
В связи с тем, что объемы добываемого угля против ожидаемого снизились в декабре вдвое, для того, чтобы сохранить производство, пришлось пойти на такую меру, как консервация 2 предприятий, добывающих и 1 перерабатывающего в городе Копейске. Принимаются все меры, чтобы это было сделано в наиболее нормальной мягкой форме с предоставлением работы в городе Коркино, но объемов, которые покупаются в декабре месяце, они сравнимы с объемами 2 предприятий, разреза Коркинского и шахты Коркинской.
По Копейску ходят слухи о том, что шахты и обогатительную фабрику планировали закрывать с 1 декабря. Более того, люди говорят, что шахту Комсомольская собираются затапливать, рассказывает один из бывших работников предприятия.
Шахты будут закрывать, разбирать, и как бы все это куда будет уходить нам? Все, что нажито коммунистическим трудом, все это будет распродаваться. Сейчас очень строго там и продуктовая система. Такого раньше не было. Сейчас вот я с шахты приехал, там уже даже вот муха не пролетит, ловят всех подряд.
Никаких точных данных о том, сколько человек останется без работы, пока нет. Часть копейских шахтеров будут теперь трудиться в соседнем городке Коркино, но, скорее всего, туда переведут лишь небольшой процент. Вот мнение копейского журналиста Виктора Чигинцева, который сам более 10 лет отработал в шахте.
До черного ноября на копейских шахтах работало более 1400 человек, плюс еще 260 на обогатительной фабрике. Это гораздо больше, чем имеется в городе свободных рабочих мест. Недели назад по банку данных в Копейске насчитывалось только 160 свободных рабочих мест. Где будут работать более 1000 копейских шахтеров, это большой вопрос.
Областные власти по ситуации вокруг закрытия шахт тоже пока ничего конкретного не говорят. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Московское время 17:35. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Наша следующая тема – первый международный форум по нанотехнологиям, собравший инвесторов и бизнесменов из России и зарубежных стран, открылся сегодня в Москве. На форуме работает наш московский корреспондент Ольга Орлова. Она сейчас в прямом эфире. Ольга, здравствуйте. Итак, какие события на форуме по нанотехнологиям вам показались наиболее интересными сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Прежде всего, довольно интересным было пленарное заседание, которое открыл заместитель председателя правительства Сергей Иванов. Он зачитал приветствие президента Российской Федерации Дмитрия Медведева и сам обрисовал основные черты государственной политики в развитии наноиндустрии. Надо сказать, что и из приветствия президента, и из выступления Сергея Иванова следовало, что оттока государственных бюджетов бюджетных денег из этой сферы для того, чтобы латать вот дыры в период кризиса, не будет, потому что государство до сих пор рассматривает развитие наноиндустрии как приоритетную область и думает, что это было очень стратегически верное вложение вот до кризиса перевести туда деньги и запустить уже некоторые процессы, которые теперь могут помочь России выжить. Ну, речь идет прежде всего о роли нанотехнологии в развитии энергетики. В общем, в выступлениях и дальнейших, после Сергея Иванова выступила Эльвира Набиуллина, министр экономического развития. Она также подчеркивала, что сегодняшний экономический кризис и финансовый показал ущербность сырьевой модели экономики России. И, конечно, развитие сферы высоких технологий необходимо. Но проблема в том, что это развитие подразумевает так называемые длинные деньги, которые очень долго работают и очень поздно дают результаты эффективные. То есть это, как правило, 5-10 лет, не меньше. И в этой сфере государство всегда остается главным инвестором. По крайней мере, на сегодняшний день это так. И в условиях кризиса Сергей Иванов подчеркнул, что такие длинные деньги есть только у государства. Вот. В конце пленарного заседания выступил Анатолий Чубайс, который еще раз четко дал понять роль корпорации российской нанотехнологии в этом процессе. Он говорил о том, что Роснанотех будет строить мост между наукой и бизнесом. И в этом, собственно, его главная задача вот сейчас, на сегодняшний момент.
Ольга, все-таки эти заявления звучат довольно расплывчато. Вы говорили об энергетических проектах. Все-таки какого рода энергетики идет речь? Вот вы говорите о больших средствах, которые государство собирается вкладывать в развитие. О каких источниках энергии речь идет?
Речь идет об альтернативных источниках разного рода. И солнечной энергетики, и ветровой, и так далее. И термоядерные, то есть разного рода энергетики с помощью высоких технологий. И поэтому здесь подразумевается, что нанотехнологии сыграют свою роль.
Спасибо. Напомню, с Международного форума по нанотехнологиям передавала корреспондент «Свободы» Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хобьёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Сегодня во многих средствах массовой информации появилась новость о том, что владельцы одного из самых популярных российских интернет-сайтов «Одноклассники.ру» Альберта Попкова появились неприятности. Британская компания ICD Publishing хочет отсудить у него его бизнес. А в компании утверждают, что Попков разработал сеть, работая в британской компании. Теперь она хочет вернуть все полученные Попковым доходы, рассказывает Любовь Чижова.
О судебной тяжбе между создателем сайта «Одноклассники.ру» Альбертом Попковым и его бывшими работодателями из британской компании ICD Publishing стало известно из публикации в газете «Ведомости». Иск по данным издания был подан еще в феврале этого года, а первое судебное заседание прошло в сентябре. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с генеральным директором ICD Publishing Алистером Кроуфордом.
Господин Кроуфорд, в чем суть ваших претензий к господину Попкову?
Наши претензии к господину Попкову связаны с работой, которой он занимался, когда был сотрудником нашей компании, а точнее с созданием им сети «Одноклассники» во время его работы у нас. В то время он создавал эту сеть для нашей компании. На самом же деле он создавал «Одноклассников» для самого себя и запустил их в России через 16 дней после того, как ушел из нашей компании.
Вы полагаете, что у него не было права это делать?
Конечно, нет. Он разрабатывал эту программу отнюдь не для себя. Он делал ее для компании, в которой работал.
Он подписал контракт с вашей компанией. Предусматривал ли этот контракт работу над «Одноклассниками»?
Да, у нас имелся письменный договор с ним, в котором оговаривались и содержание работы, и права на интеллектуальную собственность. В нем абсолютно ясно и четко говорилось, что все им созданное во время работы принадлежит нам. Это касается и создания «Одноклассников», но господин Попков создал их для себя. Именно это и послужило основанием для нашего иска.
В каком состоянии сейчас находится ваш судебный иск в Лондонский высокий суд?
Назначена дата судебного заседания – это ноябрь будущего 2009 года.
Говорили ли вы с господином Попковым? Какова его реакция на ваши претензии?
Да, конечно, мы провели много времени, общаясь с ним, но о его позиции вам лучше поговорить непосредственно с ним.
Моя коллега Наталья Голицына беседовала с генеральным директором компании ICD Publishing Алистером Кроуфордом. Создатель сайта «Одноклассники.ру» Альберт Попков с версией бывших британских работодателей не согласен. «Я надеюсь, что правда будет на моей стороне. Я ничего плохого не сделал и ничего ни у кого не украл», — рассказал Попков в интервью «Ведомостям». «Первый сайт «Одноклассников» я написал своими руками, запустил и до определенного этапа раскрутил практически в одиночку. У меня нет другого выбора, кроме как отстаивать свои интересы, и я готов идти до конца», цитирует издание создатель одного из самых посещаемых российских сайтов. Интернет-эксперт Антон Носик не видит в этой истории ничего удивительного. По его мнению, искать правду британскую компанию заставил финансовый кризис.
Сюрпризом является исключительно сам факт того, что они столько лет ждали, чтобы прийти за своим бывшим сотрудником и начать вчинять ему претензии. Сам по себе этот факт для американского суда, например, мог бы быть основанием подумать, нет ли здесь попытки неправомерного обогащения истца за счет ответчика. А вот есть такая гнусная привычка в странах, где суды, в отличие от России, работают и обслуживают не власть, а того, у кого есть деньги на адвоката. Там принято судиться с тем, у кого много денег. Видимо, просто они увидели, что кто-то нажил денег, и решили, значит, что вот хороший момент в кризис попробовать в эти деньги залезть.
Антон, чужие деньги считать неприлично, мы не будем этого делать, но вот можете мне объяснить, каков может быть доход от сайта «Одноклассники.ру»?
На нем совсем давно крутится реклама, объемы баннера показов там довольно гигантские. Другой вопрос – ликвидность, но если вы попробуйте поперемножать, даже не на официальный прескурант, а на неофициальный, количество показов, которые там есть, и посмотрите, что там действительно размещаются крупные рекламодатели, включая Альфа-страхование, с различными компаниями медийными и BTL-ными, то, в принципе, доходы у сайта «Одноклассники» есть, мы говорим о миллионах долларов. Но я не очень понимаю, как можно залезть в карман «Одноклассникам», подавая иски против индивидуального миноритарного акционера этой компании.
Судебный процесс, затеянный британской стороной, как-то может отразиться на сайте, я не знаю, на его популярности, там, на его прибылях?
Если бы «Одноклассники.ру» были, что называется, открытым акционерным обществом и publicly traded company, компания, обращающаяся на бирже, то, конечно, такое известие могло бы нанести удар по котировкам их акций. Поскольку «Одноклассники» находятся в частном владении нескольких юридических лиц, то, конечно же, никакой рекламодатель, если он пошел на «Одноклассники» за своей целевой аудиторией задешево, ему совершенно вообще нет никакого смысла читать прессу, читать ведомости и просвещаться на тему того, что вот есть какие-то в Лондоне иски. Иски в Лондоне, «Одноклассники» в России, нарушения, которые допустил Альберт Попков в Лондоне, и деньги, которые были заработаны в России, это разные истории.
Это было мнение интернет-эксперта Антона Носика. «Одноклассники.ру» – один из самых популярных российских интернет-ресурсов. За 2 года на нем зарегистрировались более 7 миллионов человек. Это не только россияне, но и граждане других государств. 60% аудитории «Одноклассников» составляют москвичи. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:45. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО подтвердили, что поддерживают планы США разместить в Европе элементы американской системы противоракетной обороны. На процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской продолжился допрос свидетелей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Читинский областной суд подтвердил незаконность помещения Михаила Ходорковского в карцер после публикации в журнале «Esquire» его переписки с писателем Борисом Акуниным. Госсекретарь США Кондолиза Райс призывает Пакистан предпринять срочные и решительные шаги в деле сотрудничества с Индией в расследовании нападений в Мумбаи. Начальник тыла вооруженных сил России, заместитель министра обороны Владимир Исаков уволен в запас, о причине его отставки не сообщается. Представители почти 100 стран подписали договор о запрете кассетных боеприпасов, отказались подписать договор США, Россия, Китай, Израиль, Индия и Пакистан.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Проблема интеграции вынужденных переселенцев в Северной Осетии. Под таким названием сегодня прошло заседание круглого стола в Московском независимом пресс-центре. Инициатором обсуждения темы стали правозащитный центр «Мемориал» и аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Выступающие отмечали, что на территории Северной Осетии уже более 17 лет находятся беженцы, проблемы которых фактически не решаются, рассказывает Олег Кусов.
Первые беженцы прибыли на территорию Северной Осетии в начале 90-х годов прошлого века в результате обострения общественно-политической и межнациональной ситуации в Грузии. Люди были вынуждены покинуть свои дома как в Южной Осетии, так и во внутренних районах Грузии. Затем появились беженцы из Таджикистана и Приднестровья. Около 14 тысяч беженцев осетин из Грузии до сих пор не смогли получить в Северной Осетии пригодное для жизни жилье. Августовские события в Южной Осетии напомнили и российским властям, и правозащитникам о проблемах этих людей. Так считает глава Комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина.
События августа этого года заставили весь мир вернуться к проблеме положения людей, находящихся в зоне осетино-грузинского конфликта в Южной Осетии и, безусловно, к тем людям, которые на территории Северной Осетии когда-то имели статус беженца, потом получили российское гражданство и статус вынужденного переселенца. На наш взгляд, рассматривать события августа невозможно в отрыве от положения этих людей.
Республиканские власти не в силах решить проблемы беженцев из Грузии без помощи федерального центра, подчеркнул министр по делам национальности Северной Осетии Таймураз Касаев.
Нагрузка на инфраструктуру, социальную сферу республики, когда в один субъект федерации прибывает одномоментно, каждый шестой житель становится вынужденным переселенцем. Инфраструктура не готова, социальная сфера не готова. Общественно-политическая ситуация не совсем здоровая в этот период времени. И вот в этих условиях нам вместе с федеральными структурами нужно было главную задачу – это удержать ситуацию под контролем, чтобы ситуация не взорвалась. Вторая проблема – это проблема людей, которые так, ну, скажем, образно сказать, получили государственную помощь, и которых в результате так называемой государственной помощи в размере 15 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, если за эти суммы можно обустроиться, то возникают еще другие вопросы. Эти люди были сняты с учета, и сегодня к тем цифрам, которые имеет Управление Федеральной миграционной службы, это порядка около 14 тысяч человек, которые состоят в базе данных УФМС, можно смело добавить еще около 10 тысяч необустроенных, которые как раз таки находятся в местах компактного проживания.
Северная Осетия в решении проблемы беженцев надеется на содействие Федерального министерства регионального развития.
Если мы в ходе нашей совместной работы попытаемся распылить проблемы вынужденных переселенцев, находящихся на территории Северной Осетии, как приграничной территории, и подчеркиваю, вынужденных переселенцев, которые у нас находятся, это граждане из внутренних районов Грузии и республик Балтии, а также стран среднеазиатской зоны. Должно быть одно решение, чтобы уполномоченное федеральное министерство в лице Министерства регионального развития достаточно весомо поставило эту проблему перед руководством страны. Проблема только одна. Нужно людей обустроить жилищно. Дальше просто терпеть невозможно.
Говорил министр по делам национальности Северной Осетии Таймураз Касаев. Министерство регионального развития России, в свою очередь, надеется на увеличение объема финансирования для решения проблем беженцев. Об этом на заседании круглого стола сообщил представитель министерства Сергей Стеньшинский.
Весь этот комплекс вопросов на совещании Жукова было разделено на два вопроса. Первое – это законодательно решить вопрос по людям, которые не имеют статуса вынужденного переселенца. И относительно людей, которые имеют, это увеличить объем финансирования, начиная с 2010 года. И решить всю эту проблему до 2015 года. Мы уже дали предложение в Минфин по увеличению объема финансирования. К сожалению, Минфин нам на сегодняшний день ничего не сказал по одной простой причине, что есть соответствующее поручение Путина, представителя правительства, о том, чтобы любые изменения в бюджет осуществлялись и рассматривались только после рассмотрения на заседании правительственной комиссии по бюджетным изменениям.
Проблемы беженцев в Северной Осетии можно решить с помощью комплексной программы социально-экономического развития республики. Так считает заместитель начальника управления по делам переселенцев Федеральной миграционной службы России Александр Левин.
На мой взгляд, даже если случится, что в ближайшее время все-таки будет выделено, изысканы достаточное количество средств для того, чтобы завершить мероприятие в 2015 году, для республики наступит не тяжелые, но не легкие времена. Учитывая, что там на сегодняшний день порядка 4,3 тысяч семей, которые имеют право на получение ГЖС, ежегодное выделение по 1000 сертификатов, ну, на наш взгляд, ФМС России, нет достаточного рынка жилья в республике. Поэтому, может быть, назрела проблема все-таки, учитывая то, что есть значительная часть семей, не имеющих статуса, перед которым на сегодняшний день практически государство не несет никаких обязательств, и обустройство их ложится на плечи субъекта Российской Федерации. Вот в этой части, может быть, назрела проблема разработки отдельной социально-экономической программы развития республики, куда бы вошли бы не только вопросы, связанные с действительно с экономикой республики, но и с решением социальных вопросов.
Говорил заместитель начальника управления по делам переселенцев Федеральной миграционной службы России Александр Левин. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
И завершит второй информационный час нашей программы вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Если верить опросам, большинство американцев не может сказать почти ничего хорошего о президентстве Джорджа Буша. Его рейтинг самый низкий из рейтингов президентов последних десятилетий. Однако сам президент предпочитает отдаться суду истории и надеяться на то, что некоторые из его деяний будут впоследствии оценены по заслугам. Я бы хотел остаться в памяти как президент, освободивший 50 миллионов человек и способствовавший достижению мира, сказал президент Буш в интервью, которое будет храниться в его президентской библиотеке. Он говорил о компаниях в Ираке и Афганистане. Я хотел бы остаться в памяти как человек, который не продал свои убеждения ради достижения политической выгоды. Во время интервью телекомпании ABC президента спросили, о чем он сожалеет больше всего. «Провал разведывательных служб в иракском вопросе», — ответил президент Буш. «Столько людей с безупречной репутацией утверждали, что наличие оружия массового поражения — повод для того, чтобы избавить мир от Саддама Хусейна». Не исключено, что у нью-йоркских избирателей вскоре появится удивительный выбор. Они смогут поменять одного представителя семейства Клинтонов на другого. С переходом Хиллари Клинтон в кресло госсекретаря в Конгрессе освобождается место сенатора от штата Нью-Йорк. Согласно правилам, губернатор штата назначает в таких случаях преемника, который занимает кресло сенатора до конца срока своего выбывающего предшественника. Вопрос о том, кого может назначить на это место нью-йоркский губернатор Дэвид Паттерсон, живо волнует и нью-йоркских наблюдателей, и узкий круг нью-йоркской политической элиты. Губернатор, как подозревают, назовет имя представителя одной из нью-йоркских политических династий, скорее всего, нынешнего генерального прокурора штата, сына бывшего губернатора Эндрю Куома. Но более занимательная перспектива – назначение в Сенат бывшего президента Билла Клинтона, ныне жителя Нью-Йорка. К этому призывает губернатора газета «Вашингтон-Пост». Представитель Билла Клинтона говорит, что бывший президент не заинтересован в этой должности. Вместе с тем, всем известно, что политический азарт, неугасимая любовь к политической деятельности, то, что в официальных биографиях называется тягой к общественному служению, семейная черта Клинтонов. Уникальную операцию по разоблачению взяточничества в политических кругах штата Массачусетс провела федеральная прокуратура. Объектом ее была штатный сенатор, которая воспользовалась необычным дефицитом – жестким ограничением числа лицензий на торговлю алкоголем в Бостоне, рассказывает Алан Давыдов.
Внешне все выглядело вполне заурядно. Бизнесмен и женщина-политик зашли в недорогое кафе, чтобы обсудить план застройки земельного участка в Бостоне. Однако в действительности бизнесмен оказался тайным агентом ФБР, от которого приняла взятку в $10,000 ничего не подозревающая сенатор штата. 54-летняя Дайан Уилкерсон в течение 18 месяцев была объектом скрытого наблюдения ФБРовцев, которое велось за ней в лучших ресторанах и в дешевых закусочных Бостона, а также в зданиях Законодательного собрания Массачусетса и Бостонского муниципалитета. Попутно сыщики вынуждены были проверять благонадежность десятков других ничего не подозревающих важных персон, включая мэра Бостона, председателя городского совета и сенаторов штата. Все началось с того, что 69-летний Рой Уилбурн, намеревавшийся открыть в Бостоне новый клуб, попросил у Дайан Уилкерсон содействия в получении лицензии на продажу спиртного, но получил отказ. Сделав вывод, что с него ненавязчиво требуют взятку, он обратился в ФБР, и с этого момента все его контакты с Уилкерсон отслеживались и документировались. В обмен на обещание предпринимателя отблагодарить, сенатор обещала похлопотать за него в городском совете. Много раз, встречаясь с ним с глазу на глаз в общественных местах, она, что называется, водила его за нос. Бизнесмен, в конце концов, получил желанную лицензию, но это стоило ему в общей сложности $5,500. Скрытая камера фиксировала каждый эпизод передачи денег законодательнице, которая однажды спрятала их просто под юбку. Затем Уилбурн попросил благодетельницу помочь якобы приятелю, который был отрекомендован как приезжий бизнесмен, а фактически являлся переодетым агентом ФБР. Этому клиенту сенатор пообещала за мзду протолкнуть законопроект о прямом предоставлении земельных участков застройщикам в обход тендерных торгов. После получения двух авансов в 2000 и в $10,000 она была арестована у себя дома. В день ее ареста федеральный прокурор Майкл Салливан созвал пресс-конференцию. Общая сумма инкриминируемых сенатору Уилкерсон взяток составляет $23,500 наличными. Все эти взятки она брала, пользуясь занимаемой ею должностью сенатора штата. Сразу после ареста сенатора Дайан Уилкерсон, губернатор Массачусетса Девил Патрик объявил, что создает специальную группу по вопросам этики и лоббирования. Каждый, кто состоит на госслужбе, должен помнить, что получает должность не как данное, а должен ее заслужить и пользоваться доверием граждан, чтобы оставаться на ней. Мы должны быть подотчетны не только законам или этическим правилам, но и гражданам, которые, в свою очередь, должны держать нас под своим контролем. 2 недели назад Дайан Уилкерсон подала в отставку с поста сенатора штата Массачусетс. В случае признания виновной по 8 инкриминируемым эпизодам вымогательства, ей грозит до 20 лет тюрьмы, 3 года административного надзора и по $250,000 штрафа за каждый пункт обвинения.
Высокопоставленная взяточница понесет расплату. Но, как утверждают бостонские циники из числа любителей спиртного, благодатная почва для этого явления в городе остается, потому что там все еще невероятно тяжело открыть элементарный винный магазин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – следует ли спасать российский автопром любой ценой? Эксперты обсуждают принятые правительством меры по защите отечественного автомобилестроения. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.